Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. В эпоху войны в России уничтожается не только антивоенный протест, не только гражданское общество, но и историческая память. Зачищается память о ГУЛАГе и репрессиях советской эпохи. Уничтожаются мемориалы и остатки лагерей. Снимаются таблички последнего адреса. Из школьной программы выкидываются книги Варлама Шаламова. Почему власть так боится памяти о репрессиях и памяти о ГУЛАГе? И как работает с исторической памятью в других странах? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
Власти в России продолжают уничтожать память о ГУЛАГе и советских репрессиях, опасаясь, что открытое обсуждение и осуждение тем, связанных с трагическим прошлым, может вызвать недовольство населения и посягнуть на ее легитимность. Именно поэтому в России пытаются ограничить доступ к информации и подавить общественные дискуссии по этой теме. Борьба с памятью началась вскоре после аннексии Крыма в 2014 году, когда иноагентом был признан мемориал. В 2016 году был арестован карельский историк Юрий Дмитриев, занимавшийся памятью о сталинских расстрелах в урочище Сандармох. Также стали активно поступать сообщения об исчезновении с фасадов домов памятных табличек последнего адреса. Обращения граждан в правоохранительные органы не принесли результата, да и сотрудники полиции реагируют на такие заявления без энтузиазма. А в Магаданской области в прошлом году закрыли мемориальную комнату писателя, автора колымских рассказов Варлама Шаламова, расположенную в здании туберкулезного диспансера в поселке Дебин. Из программы по литературе исчезают тексты о репрессиях, зато вместо них появляется книга архимандрита Тихона Шевкунова «Гибель империи. Российский урок». В других странах активно работают с памятью о репрессиях. Например, в бывших диктатурах – Аргентине и Испании. В Германии после Второй мировой войны проводилась политика денацификации, а работа с коллективной памятью длилась еще на протяжении полувека. В Южноафриканской республике для преодоления наследия апартеида работали комиссии примирения, но страна по-прежнему неспокойна. Почему власти в России так боятся памяти о репрессиях и ГУЛАГе? Куда исчезают таблички последнего адреса и как работают с памятью в других странах?
Говорим об этом в нашей сегодняшней программе. И в студии у нас сегодня Штепан Черноушек, председатель проекта «ГУЛАГ.ЧЗ» и председатель чешского мемориала. Добрый день, Штепан.
Здравствуйте.
Ну, хочу сначала с личного вопроса начать, как у Светлова в «Гренаде». Откуда у хлопца испанская грусть? Откуда у вас этот интерес к теме ГУЛАГа и к теме репрессий в бывшем Советском Союзе?
Я... В 1994 году, когда мне было лет 16, совершенно случайно попал на студенческий обмен в Санкт-Петербург. Тогда я ничего не знал про Россию. Меня заставляли в начальной школе учить русский язык, но я ничего не помнил. Конечно, это был язык врага. Там у меня много предрассудков.
А это было, кстати, вот это уточнить, это распространенное было такое отношение школьников, что это язык страны-оккупанта?
Да, конечно, никто не любил русский язык. Все как-то убегали от этого, никто не хотел. Все над этим смеялись. Mm-hmm. Просто было необходимо это пройти, эти уроки, но интереса вообще никакого не появлялось ни у меня, ни у моих друзей. Вообще все хотели потом сразу после 1989 года уехать на Запад, в Германию, в Америку. Но у меня было там как-то предложение поехать вдруг в Россию. Это был, по-моему, единственный студенческий обмен того времени туда, в Россию, а не на Запад. И я почему-то, не знаю, уже решил туда съездить. Может, просто это было оригинал, но никто другой туда не хотел. Я туда съездил, был полтора месяца в Петербурге и вернулся и стал потом по-настоящему изучать русский язык. Появился интерес. Я узнал, что Россия – это не только страна оккупантов, но там и интересная культура и много народов. И стал много путешествовать, потом стал учиться русский язык в пражском филфаке.
У вас как-то наоборот получилось. Я вспоминаю историю Карла Гавлича Боровского. Он как раз наоборот. Он поехал русофилом в Россию, побывав 2 года в Петербурге, вернулся русофобом и, так сказать, публиковал об этом известную статью. А у вас случилось наоборот.
Ну, у нас уже русофобия была, конечно, была просто с 70-х, 80-х годов, после 68-го года какая-то естественная, везде присутствующая. Но я туда съездил и узнал, что в России это и другие темы, и другие люди, и что это на самом деле очень интересная страна, среда. И стал потом много ездить по России, и стал ездить в эти удаленные уголки России. Я был в Воркуте, на Колыме, в Мурманске.
Но сразу Воркута, Колыма, Мурманск. Это адреса ГУЛАГа. Это что, вы потому что в эти места попали, вас заинтересовала тема ГУЛАГа и лагерей?
Я бы сказал, да. Потому что меня тянуло сначала просто в удаленные уголки Сибири, где просто куда никто другой не ездит обычно. Просто было интересно, не знаю, я был восхищен тем, что это возможно вообще, что можно там 5 суток ездить на поезде куда-нибудь в очень странное место, и там находится какой-то город. И так постепенно, конечно, туда я посещал музеи, что-то узнавал про ГУЛАГ, про репрессии, но как-то казалось, что что-то недосказанного, и что даже это были 90-е годы, как бы свободные, но там везде еще работал этот какой-то советский нарратив. И мне это было, конечно, очень интересно. Я не понимал этого, потому что в Чехии сразу после 89-го года убрали все статуи Ленина, все коммунистическое убрали, и там, наоборот, все присутствовало. Даже в тех краях и местах, где погибли тысячи или миллионы человек.
Ну, то есть, да, у вас это родилось из самих поездок по российскому пространству, постепенно зародился этот интерес. Вот это очень интересная тема. Я хочу обсудить ее со вторым нашим гостем. По скайпу к нам присоединяется Владислав Став, докторант Сорбонны и исследователь мемориальной культуры. Приветствую, Влад. Вот мне кажется, да, мне кажется, что здесь Штепан поднимает очень интересный аспект, как путешествие по российскому пространству пробуждает интерес к теме ГУЛАГа. Потому что фактически российское пространство – это пространство тюрьмы, пространство пенитенциарное. Вот даже мы со студентами изучаем, я это называю такой пенитенциарной тюремной колонизацией. Да? Россия, а позже Советский Союз, они как бы расширялись при помощи острогов, тюрем и колоний. Вот ты тоже много очень поездил по России и по лагерям. Это действительно так? Это как бы, так сказать, идет параллельно со всей географией, вот эта вот география ГУЛАГа, архипелага?
Ну, если говорить про русский север, Сибирь, Северо-Восток, то, конечно. Собственно, я сам пришел к этой теме окончательно, когда был в Архангельске, году так в 2015-м, и я пытался добраться до Новодвинской крепости. Она находится недалеко от города, но она находится на островах, в низовьях Северной Двины. И разговаривался с местным жителем, пока мы ждали паром. И как раз, пока мы с ним стали обсуждать, просто как-то косвенно отошла тема лагерей, и он стал мне объяснять, что вот, я вижу, что человек образованный, но здесь ты не прав, здесь лагерей не было. Я думаю, подождите, Северодвинск, аэропорт Талаки, Холмогоры, Пертаминск. Здесь же, ну, все это было, лагеря еще даже до ГУЛАГов, еще сразу после того, как красные захватили регион в 1920 году. Вот. И он говорит, что нет, здесь ничего не было. На Соловках было, что он осуждает, а здесь все было тихо-спокойно. Хотя Архангельская область была совсем не тихо и спокойная в 30-е годы. А потом начинает рассказывать параллельно, сразу после того, как он отрицал, что какие-то лагеря здесь были, он рассказывает, как его, кажется, отец его подруги оказался в Молотовске, нынешнем Северодвинске. Он строил этот город, и он, понимая, что он там умрет, он сбежал зимой по льду по льду Белого моря и вернулся к себе домой в Каргополь по льду Северной Двины. Я не могу проверить эту историю, правда это или нет. Хотя эта территория, примерно территория Франции, от Ла-Манша до Ниццы, получается, он прошел пешком зимой. Но у него спокойно-то уживалось в голове, что, значит, здесь лагерей не было, и вот эта история, и они не противоречили друг другу.
Ну да, а здесь так, такая репрессия уже, репрессия памяти, внутри человек сам цензурирует свой нарратив.
Да, и, собственно, как раз вот после этого я понял, что надо этим заниматься как-то более подробно, но, конечно, Россия очень разная. Конечно, на Кавказе это представлено гораздо меньше. Есть там Ингушетия, для которых депортации очень важны. Но, скажем, в средней полосе к югу от Москвы тема репрессий представлена мало. Там больше, конечно, Великая Отечественная война. Но вот русский север, Сибирь, Северо-Восток, да, безусловно, эту тему невозможно пройти, потому что все заводы, что мы видим, там построены в 30-е годы, понятно, кем и как они построили.
А вот это вот, да, очень интересная тема. Я хотел спросить тебя затем, Штепана. Есть ли региональные различия в России по отношению к памяти репрессий? Вот скажем, конечно, что в Архангельской области, в Магаданской, на Дальнем Востоке гораздо более трепетно, что ли, относится к памяти ГУЛАГа, чем, может быть, даже на федеральном уровне?
Очень по-разному относятся. В этом плане вообще Россия слишком большая страна, чтобы обобщать. Например, сейчас на Колыме, это тоже многих, особенно немецких коллег, пугает, когда приезжаешь, ну, еще до военные времена, приезжаешь в Магадан, а там выясняется самый высокий процент партии КПРФ, кто поддерживает в городе. И у них полный ступор, как такое, в принципе, возможно. То есть, вроде бы, Магадан остается только с ГУЛАГом, потому что там до 29-го года там ничего и не было. Это объясняется тем, что как раз там не осталось уже потомков заключенных, точнее, остались потомки, но и самих заключенных не остались. И в основном там остались люди, которые переехали туда уже после ГУЛАГа, после Дальстроя, после Севастлага. Это не их личная история. И так они приехали за длинным рублем, они в целом как раз в позднесоветское время эти области сильно спонсировались. И, в принципе, очень часто там встречается нарратив о том, что иначе покорить этот край было нельзя.
Ну там, да, там очень интересна такая колонизаторская логика, фронтирная логика. Люди чувствуют себя представителями государства вот в этих фронтирных регионах. И, соответственно, и их политическое поведение и голосуют. Я хочу к Штепану обратиться. Вот есть какие-то примеры из путешествий по России, места, где восприняли память ГУЛАГа как свою местную региональную память и о ней заботятся?
Ну, я бы сказал, что трудно найти пример, где бы весь регион или весь город или поселок этим заботился, принял эту тему за свою. Но, конечно, эти края, которые мы посещали во время наших потом уже экспедиций, когда уже целенаправленно мы добирались до мест, связанных с ГУЛАГом, с остатками лагерей, как, например, остатки мертвой дороги Салихат-Игарка, там в окрестностях Игарки или Туруханска, там эти местные музеи, они просто, их большая часть всегда посвящена этой теме репрессий. О том, каким образом они ее освещают, это уже другая тема. Там, конечно, много чего интересного с точки зрения
изучения. Или, если говорить о местной памяти, можно Карелию вспомнить, Юрия Дмитриева с его проектом «Сандармох», который, кстати, вы здесь сейчас в Чехии, о нем в Острове, да, сделали выставку.
Да. Ну, сделать, потому что там, на самом деле, очень много на примере этой выставки «Сандармох» или «Сандармоха. История Юрия Дмитриева» можно показать, что эта история, она касается не только России, но и других стран, европейских стран, даже США, потому что там были граждане всех этих государств, там были расстреляны в «Сандармохе» 6 чехов, и что это имеет прямую связь и историческую, и, конечно, и сегодняшнюю, потому что как работает это государство с историей, чего оно хочет спрятать, того оно сейчас повторяет, может, в Украине, если так сократить. Но хотел просто сказать, что да, в этих регионах всегда есть люди, которые очень приняли эту тему, даже она стала их жизнью, как Юрий Дмитриев или там, сотрудники музея в городе Игарка, которые очень заботились там, о местных лагерях, публиковали очень хорошие сборники, которые, к сожалению, можно было купить только там в Игарке. И это очень важно. Но большинство людей, там рыбаки местные или охотники, с которыми мы встретились даже в этих местах, то они как-то, они нам говорили, вот там в заброшенные лагеря не надо ходить, там ночью черти гуляют, это просто история, там ничего интересного нет. И они это не воспринимают как что-то историческое, чтобы имело какую-то
цену. Как память
цену,
места, да? Как местную, как и местную что историю.
Историческую память. Они просто таскают там из этих бывших лагерей котлы из кухни, делают из них там под цветы, как это называется, сейчас не помню, или там строят как строительственный материал для своих домов. Вообще ничего не находят в этом ценного и интересного.
Вы, кстати, упомянули, а насколько является отдельной темой память чехов в ГУЛАГе? Ну и вообще как бы чешское присутствие на территории Советского Союза, начиная, собственно, да, вот с после революции, собственно, как они растянулись весь чешский легион по Транссибу, и затем уже корпус, чехословацкий корпус.
Ну, вы знаете, когда я стал ездить в Россию, вообще про этот чешский размер я почти ничего не знал, и он очень мало присутствовал в чешском обществе. Ну, нет, вру. Конечно, чехословацкий корпус, он всегда присутствовал, ну, при коммунистах не очень, но потом опять к нему возвращались, публиковались эти разные книги бывших легионеров, и эта история была известна. Но она Уже не говорили о том, что там некоторые легионеры оставались, что они там женились, что их потом расстреляли во время большого террора. Это только в последнее время такие истории начинают появляться. И даже мы в нашей организации начинаем это изучать, потому что...
А многие были из тех, кто остался расстреляны, так или иначе всех нашли? Или были те, которые осели и так и остались жить?
Это, кстати, предстоит историческому изучению. Это, насколько я знаю, это никто еще точно не изучал, так что точные цифры я вам не скажу, но там сотни человек точно там оставались, сколько из них было репрессировано, трудно сказать, но по моим подсчетам где-то каждый 20-й чех был расстрелян, который проживал в Советском Союзе. Там проживало 30 тысяч чехов в 30-е годы и 1500 чехов было расстреляно. Что, кстати, в 5 раз больше, чем казненных граждан Чехословакии нашим собственным коммунистическим режимом. И об этом в Чехии почти ничего не известно.
Эта тема здесь само иностранное происхождение уже является отягчающим обстоятельством. И, соответственно... Вот, кстати, в этой связи хочу к Владу обратиться. А сейчас же очень интересная тема, что они особенно ускоренным темпом разрушают мемориалы иностранцам в ГУЛАГе. Да, вот после новости последнего года, последних двух лет, полякам, литовцам, финским солдатам. Это какая-то такая особо ускоренная тема разрушения мемориалов иностранным жертвам сталинских репрессий?
Ну, понимаете, я не могу влезть в голову чекистам, чтобы проверить, почему это работает. Но, на мой взгляд, здесь прежде всего работает тот принцип, что польских и литовских памятников репрессиям больше всего. Ага. То есть, действительно, скорее всего, если бы было больше памятников условным эстонцам, чехам, латышам, финнам или кому-либо еще, скорее всего, их тоже больше уничтожали. Просто в основном самые известные случаи – это польские памятники в Иркуте, значит, в Шлиссельбургской крепости в Орешке, значит, в Якутске и ряде других мест. И у Литвы был отдельный большой проект «Миссия Сибири», закрытый в 2018, кажется, или 2019 году. Тоже они много ездили по местам, куда ссылали литовцев, и ставили там различные памятники, кресты, вывозили прах умерших и так далее. Был отдельный большой проект. У Латвии и Эстонии просто таких проектов не было. Поэтому мне кажется, что масштаб именно польско-литовских, скорее всего, обусловлен тем, что просто мемориалов
ну
больше.
Ну да, размером, я помню, там замечательные памятники. По-моему, литовское вот это поле крестов есть, польские, вот там есть вот вздыбленные рельсы, железнодорожный вагон. Я помню, была, по-моему, в Сахаровском центре, или нет, в мемориале, наверное, была выставка целая вот этих вот мемориалов иностранным жертвам. Хочу Штепана здесь спросить, но вы ведь ездили не только по России, были и в Казахстане. И сейчас, как я понимаю, у вас проходит, вы фильм сняли, да, и делали, вы делаете презентацию этого фильма «Степи мороз» о репрессиях о ГУЛАГе в Казахстане. Расскажите об этом опыте, и вот насколько я читал ваше интервью, слушал вас, вы говорите, что в Казахстане иначе относятся к памяти репрессий, чем в России.
Я бы сказал, да. И я, например, не могу себе представить... Мы в Казахстан ездили 2 года назад, еще до войны, но тем не менее. Я не могу себе представить, чтобы в то же время я приехал в Россию, взял дрон, с дроном летал там, документировал остатки лагерей где-то неподалеку от какого-то поселка. И никто бы не подъехал, и не стали бы нас там арестовать, или что-нибудь бы такое не случилось. В Казахстане вообще никаких проблем у нас не возникало. Мы были на связи с местными университетами в Караганде, в Астане, тогда еще Нур-Султане. И везде был большой интерес к тому, почему мы туда приехали, что мы делаем за работу. И молодые студенты спрашивали, и просто было, прямо чувствовалось, что интерес среди молодых казахов повышается к этой теме, потому что она важна, потому что почти каждый казах...
Там на государственном уровне я видел, у них да, очень сильная социальная реклама по телевидению идет, крутится относительно памяти лагерей, о том, что это никогда не должно повториться, и про женщин в Алжире, Акмолинский лагерь жен изменников Родины и так далее.
Этого я точно не знаю, потому что мы там были только 2 недели, и потом я уже в Казахстане не был.
Ну, понятно, они в YouTube есть, наши зрители тоже могут их погуглить. Очень, очень сильные ролики, я на протяжении многих лет их видел.
Да. И к тому же нам еще говорили вот недавно, когда была у нас премьера фильма из Казахстана в Праге, приходило много казахов, которые здесь живут, и девушка из Караганды, говорили, что они всегда школьниками обязаны зайти в музей Карлага в поселке Долинка. И этого, например, по-моему, в России не хватает того, чтобы там были музеи ГУЛАГа, куда бы школьники ходили.
Но мне кажется, да, что в Казахстане, конечно, это еще накладывается на тему деколонизации. Они могут четко отстроиться от ГУЛАГа как часть советского колониального наследия и свою казахскую идентичность подать как, в том числе, и антигулаговскую. А России это сложно сделать. Надо отстраиваться от себя самой.
Вот именно. Это то, вы прямо сейчас сказали, то, да. Что, о чем я много думал, и эти выводы, к этим я тоже подошел. Им, конечно, в чем-то намного легче, потому что вот это зло, этот ГУЛАГ, эти репрессии, они, в принципе, пришли откуда-то из этой России.
И Голодомор, собственно, голодомор казахский, тоже, да. Который, в общем-то, сопоставим с украинским, тоже процент, но он даже чуть не страшнее украинского, то, как Казахстан был выкошен.
Но в этом смысле, может, и нам, чехам, или посткоммунистическим странам тоже легче, потому что мы можем так думать, что этот коммунизм к нам пришел чужое. Откуда-то да. Из Востока.
Ну вот об этом, да.
В России там нам
об этом, сложнее. О том, почему в России так сложно избавляются от памяти ГУЛАГа, поговорим во второй части нашей программы. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор об исторической памяти в России, Казахстане, Чехии. В России, в частности, в последнее время все чаще скручивают или вандализируют таблички последнего адреса. Рассказывает об этом сооснователь проекта «Последний адрес» журналист Сергей Пархоменко.
Никакой инициативы властей мы не видим. Никакой инициативы полиции мы не видим. Мы видим живое творчество масс. Большое количество разнообразных негодяев. Ну, в сущности, не очень большое. Их много не надо. Их надо несколько человек на весь город. Но просто эти их семена падают в такую, я бы сказал, унавоженную почву. Это все настолько соответствует каким-то правилам жизни сегодняшнего дня. Настолько это обкатанная как бы процедура вот этой реакции на донос. Мы это видим в самых разных областях. Каждый старается, где может. Кто-то доносит на книжку, которую он видел, кто-то доносит на фильм, который он видел, кто-то доносит на чьи-то слова, а кто-то доносит на металлическую табличку размером 11 на 19 сантиметров. Или ведь еще помимо вот этих, как бы, краш этих табличек, есть же еще всякие другие виды вандализма. Что-то закрашивают, что-то уродуют, корябают, чего-то сгибают, отрывают. Веселятся как могут. Их вернуть самое простое. Это самая последняя и самая простая часть работы. Провернуть в стене 4 дырки и завинтить туда 4 шурупа. Это несложно. И саму табличку эту сделать не очень сложно. А вот собрать эту историю и сохранить ее – это та работа, которую сделал «Последний адрес» вместе со своими коллегами, вместе с нашими коллегами из «Мемориала». Несомненно, без «Мемориала» все это было бы невозможно. И сотрудничество с «Мемориалом» все эти годы было очень тесным и остается таковым с людьми из «Мемориала». «Мемориала» нет, а люди его есть. И экспертиза их есть, и их умение, их мастерство поиска – все это есть. Вот, это останется и вернется. Ну, будем считать, что вот у нас сейчас шторм. Сейчас вот со всех сторон на нас налетают эти волны и бьют нас. Постараемся это выдержать.
Это был Сергей Пархоменко, сооснователь «Последнего адреса», в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. И действительно, вот эти вот 4 шурупа и табличка 11 на 19, извините за грубость, но хочется, чтобы это не на стену повесили, а людям в мозги вкрутили 4 шурупа и табличку 11 на 19, чтобы она там всегда оставалась. И я хочу вот сейчас какой темой заняться. А в какой момент, собственно, в России так резко отвернула государственная политика от мемориализации? Ведь я вспоминаю первые годы, все казалось достаточно благоприятно. открывались памятники репрессий, Путин делал, я уж не говорю там при Ельцине, мемориал, в общем-то, и правозащитники имели прямой доступ к представителям власти. И вот в какой-то момент это все пошло криво, и начались гонения на мемориал, начались гонения на Дмитриева, и сейчас это один из самых таких преступных, криминализируемых видов деятельности, историческая память.
Ну, я бы сказал, что это не, этот момент не наступил резко, что это просто это процесс, который ускоряется, конечно, в последнее время, но он всегда тут присутствовал. Не знаю, как в 90-е годы из своего личного опыта, когда все, ну, не все архивы были открыты, многие были открыты, мемориал работал, хотя уже не пользовался таким интересом среди российского общества, как в начале 90-х или в конце 80-х. Но все как-то шло более-менее нормально, открывались новые памятники, в том числе и польские, и других стран. Чешского пока нет в России никак, ни одного, насколько я знаю. И все шло как будто бы хорошо, но тем не менее, я помню, когда мы были на первой экспедиции уже к заброшенным лагерям, в 2009 году, мы все равно чувствовали, что это как-то может это общество или российские власти воспринять с непониманием, почему чехи едут на эти места. Поэтому мы афишировали себя как туристов в этих
ну,
краях.
Да. Там, в Действительно, посмотрите Кремль, посмотрите да. собор вот есть, вот монастырь посмотрите, что вам эти бараки.
Да. Но местные люди, они уже, когда поняли, они нам помогали. Но потом, думаю, что этот момент, когда не резко, а все началось уже, понятно, в худшую сторону идти, это было после 2011 года, может, 2012 года. Когда...
Вот это, да, интересный после 2011-2012. Вот я хочу к Владу здесь обратиться, к Владиславу Стафу. А нет ли такого ощущения, Влад, что какой-то резкий поворот происходит после Крыма? Или, может быть, я не знаю, может быть, это с третьим сроком Путина, с возвратом Путина в 2012 году, но у меня такое ощущение, что резко изменилась мемориальная политика государства после аннексии Крыма. Потому что мемориал в 2014 году признают иноагентом, в 2016 году признают международный мемориал иноагентом, в 2016 году начинается дело Юрия Дмитриева. То есть какая-то вот водораздел проходит именно там.
Ну, здесь я соглашусь со Штепаном, что какое-то отдельное событие выделить довольно трудно. Возможно, оно где-то есть в каких-то документах, которые мы сейчас не можем получить в Кремле, но, тем не менее, пока какого-то конкретного события не вижу. Другое дело, что, конечно, 2014 год очень сильно повернул политику России от европейской интеграции, от европейских стандартов, в том числе мемориальной культуры, которая во многом Россия, она скорее заимствовалась из Европейского Союза по работе как раз с прошлым, связанным с этим и прочим. Так что, да, конечно, можно констатировать, что 2014 года процесс, по крайней мере, идет гораздо быстрее. Но, как именно это происходило, видимо, надо дальше будет разбираться, когда будут открыты архивы, собственно, кто принимал эти решения. Либо это, возможно, было какое-то тоже огромное количество низовых инициатив, в том числе в регионах. Здесь пока я бы не стал что-то утверждать более конкретно.
Потому что изначально вот у меня такое ощущение, что даже у Путина первые годы не было такой сильной аллергии на тему репрессий. Вот слушая Путина образца там 2001-2002 года, в общем, он говорил все правильные слова, что это не должно повториться, что там и КГБ, ФСБ должна, так сказать, преодолеть это прошлое и так далее. Интересно, что вот этот вот поворот происходит постепенно и в его голове, и в государственной политике.
При этом я бы еще дополнил, что как раз, вы говорите, в 2014 году как раз начинается разворот, а в 2015 году в России принята концепция повековечения памяти жертв репрессий. Это принято и как раз дальше реализовывалось до 2019 года и продолженное по сей день. И как раз нужно было ставить новые мемориалы, открывать новые музеи, экспозиции и прочее. Так что формально на государственном уровне это как будто бы даже начинает работать гораздо более эффективно, но, конечно, сильно отдаляясь от какой-то мировой общеевропейской практики.
Вот я хочу спросить, еще один вопрос мне тебе задать. Это больше государственное или низовое? Сами люди не хотят, чтобы вот это вот тревожить. Я вспоминаю, был проект Анны Наринской про как раз таблички последнего адреса. И в мемориале как раз его проводили. И там были цитаты людей, которые возражали против установки табличек. Это испортит внешний вид дома. Это понизит стоимость квартир. Зачем напоминать прошлое? Это испортит нам карму. И вот люди сотнями дают такие, пишут заявления, чтобы им не устанавливали таблички последнего адреса. Вот я думаю, может быть, это как бы не зловредный Путин с чекистами. Это люди сами не хотят помнить.
Ну да, я вспоминаю, там было еще прекрасное определение: не превращайте дом в кладбище.
Да, тоже, да, не превращайте дом в кладбище, да.
Здесь тоже, мне кажется, в основном это принимают скорее региональные власти, а возможно, какие-то и местные инициативы возникают, потому что до сих пор есть очень четкое разделение, что если ты собираешься работать с темой ГУЛАГа, ты как будто бы отрицаешь заслуги Великой Отечественной войне, и значит, все заслуги стали в 40-е годы, связанные с победой с нацизмом. Вот, поэтому действительно какое-то выделить единое значит, причину я бы все-таки не стал. Но говорить про людей, есть действительно довольно много вполне активных людей из региона, которые выступают против мемориальной культуры, особенно против иностранцев, то есть памяти иностранцев, как раз что касается поляков, литовцев, латышей, эстонцев, чехов и кого-либо еще. И действительно, особенно в регионах, которые непосредственно связаны с ГУЛАГом, в городах вроде то, что там Инты, Воркуты, Норильска, Магадана и прочего, там довольно болезненно реагируют на новые какие-то подобные реальные проекты, потому что часто считается, что вроде бы тему уже проговорили, и давайте попробуем, значит, все-таки репрезентировать наш город и наше место, наш регион не только через эту призму, а через какие-то заслуги, там, не знаю, советского, ну, значит, советского строительства, какие-нибудь эти ударные стройки БАМа уже позднесоветские, что-то подобное. Вот в этом плане действительно есть очень сильно, есть целая такая вот... можно сказать, какой-то такой прослойка таких активистов, которые действительно выступают против и последнего адреса, и новых мемориалов.
Ну и да, и вообще любых форм мемориальной культуры. И вот я здесь хочу Штепана спросить, как внешнего все же наблюдателя, человека, любящего Россию, занимающегося Россией, но тем не менее внешний наблюдатель. А вообще в России умеют работать с памятью? Вот глядя на это из Европы, глядя на это из Чехии. А может ли эта страна, эта культура вообще, явила ли она пример какого-то осмысления прошлого? Или в России все-таки больше забывают, предпочитают забывать, а не помнить, работать с памятью?
Я думаю, что нельзя это сказать в общем про всю Россию, про все общество, потому что есть на самом деле люди, которые умеют работать с памятью. Это уже тот многоупомянутый мемориал.
Бродский на Соловках.
Бродский на Соловках. И в каждом этом регионе есть такие люди, и вокруг них другие люди, которые этим занимаются или занимались. Не знаю, как сейчас, может, это просто уже очень быстро все меняется. Но они там и есть, они там были, эти попытки что-то сделать. Они присутствовали, и я уверен, что они так и не исчезнут, и когда-то вновь придут, как сказать, не то что к власти, а будут действовать опять. Это хорошие, с нашей точки зрения, попытки, как работать с памятью, чтобы смотреть на нее с многих сторон, стараться изучать, как это было на самом деле. Но государство этого не хочет. Это понятно, что этого не хочет. Оно хочет иметь полный контроль над тем, как передавать историю, потому что связано с сегодняшним днем, как на что ссылаться, когда хочешь ворваться в Украину, ты должен чем-то осмыслить это решение, идешь в историю, надо ей полностью контролировать ее нарратив. Но то, что вы говорите, что я человек немного со стороны, в чем-то должен сказать, что этот тренд, тенденцию, что что-то ухудшается, она была в чем-то на самом деле видна больше со стороны, чем из России. Я помню где-то 14-й или какой-то там год, когда я был в Москве, встретился с Юлией Галяминой, она же политик московский, но мы с ней познакомились именно на нашей экспедиции к лагерям ГУЛАГа на Енисее, на теплоходе. Она ездила к кетам в лингвистическую экспедицию. Mm-hmm. С тех пор мы общались, и она мне говорила, что вы все время думаете, что все идет в плохую сторону. Нет, здесь все будет нормально, не опасайтесь.
Ну, Юлия оптимисты.
У нас все было уже понятно, и я помню, 12-й год, когда я приехал в Москву, до этого все мои поездки меня насыщали каким-то всегда энергией, что-то я там пережил интересного, с кем-то новым встретился, нашел людей, которые хотели что-то сделать, всегда возвращался полный новых идей. И после болотного дела, после 12-го года, я приехал после выборов Путина, там нашел совершенно другую Россию. Она, с первого взгляда, была той же самой, но чего-то в людях не хватало. Они стали, когда я вошел в какую-то комнату или там офис, все как-то нервно стали смотреть на меня. Чего-то не хватало. Этой энергии, которая всегда присутствовала, и там не было. И я просто вернулся полностью без энергии, даже плакал из-за этого опыта. Я не мог объяснить, в чем было это дело, но сейчас уже это понятно. Там где-то был этот 11-12 год.
Интересно, да, как извне вы это говорите. Я-то был внутри этого, я, может быть, не наблюдал, потому что все это было постоянно. То есть было медленное наступление Левиафана, медленное наступление государства, но все равно в жизни оставались пространства нормальности. И как бы там с утра ты мог быть, не знаю, в кругу друзей или где-то там, я не знаю, на пробежке какой-то. После обеда ты был на протестном митинге. Вот, против тебя стояли эти космонавты, а ужином ты снова шел куда-то в театр и так далее. То есть это был невероятный замес такой вот этой вот той прежней московской и российской энергии и нового наступающего вот этого серого государства. Влад, последний вопрос, наверное, который успеем сейчас обсудить. Ну вот действительно, это вечная чаадаевская тема. Россия как пространство беспамятства. Сейчас я не о государстве говорю, а вообще о людях, что как бы нету в целом в социуме, в широком смысле, ощущения исторической памяти. Да? Вот как я часто, например, говорю о кладбищах, да? Что в России нету культуры кладбищ, нету древних, старых кладбищ, нету культуры ухода за могилами, за домом, за своим местом, за своим городом. То, что я вижу здесь в Чехии, даже, может быть, какая-то небогатая, бедная деревушка, но видно, что они хранят память об этом месте, памятный дуб, какие-то кресты старые, кресты 19 века. Вот. При этом это совершенно не от какого-то богатства берет. Это просто ведется от уважения к месту и к памяти. Вот это что? Это от того, что государство такое большое и злое, что люди лишены памяти?
Мне кажется, это скорее больше последствия огромного социального эксперимента советской эпохи, потому что советская эпоха это привела к чудовищным миграциям. И действительно, во-первых, некоторые кладбища, особенно на Крайнем Севере, гулаговские, просто невозможно сохранить силу вечной мерзлоты, или, как сейчас называется, многолетняя мерзлота. Многие были просто из этого утеряны, и поэтому восстановить все их уже просто не представляется возможным в принципе. До сих пор же на Колыме находят останки, просто, которые выталкивают вечная мерзлота, там, около Колымской трассы и других частях. Вот, если говорить про...
Ну, или Колпашовский яр под Томском вспомнить. Там вообще, да, яр, все, да, все вылезло.
Да. Да, и тоже, как его второй раз уничтожили, чтобы не напоминать. Да. И, кстати, как раз вот, если говорить про могилы, мне кажется, Томская область довольно характерный пример, потому что это Васюганские болота, самые большие в мире, и туда же были огромные еще ссылки раскулаченных крестьян. И там вот эта память вообще почти не представлена, тем более, что они не гулаговские заключенные, они, собственно, люди, которые умерли там от голода в 30-е годы, которые тогда отправили, лишив всего. И действительно, глава местной администрации, там, Кирилл Копашев, регулярно говорит, что давайте не поднимать эту тему, она раскалывает общество. Про это есть много раз репортажей, там, «Настоящего времени» и других разных журналистов. Действительно, эта тема, вот если с ГУЛАГом, именно как жертвами, еще как-то пытаются работать, то всем вот раскулаченными, это до сих пор совсем еще почти не открытая какая-то большая область, а там тоже были миллионы жертв.
Ну да, здесь, конечно, совокупность неких и социальных, и географических, и, конечно, прежде всего, политических факторов, которые так сильно репрессируют в России культуру памяти. Спасибо, Влад, и мы вернемся через несколько мгновений. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о работе с памятью в России и в других странах. Почему в России в последние годы так активно репрессируется память репрессий, память ГУЛАГа? Рассуждает об этом Наталья Барышникова, продюсер просветительских проектов «Мемориала».
И все, что мы наблюдаем с памятью о советском терроре, это ровно такая печать государства о том, что им важно контролировать эту память, конечно, всеми возможными способами. Память о репрессиях, о советских репрессиях явно противоречит тому, что происходит в Украине, и каким образом власть нынешняя утверждает вот этот вот нарратив и как оправдывает происходящее в Украине. Кроме табличек последнего адреса, есть памятники, и памятники не только жертвам репрессий непосредственно, как, например, жертвам террора в Украине. Это произошло в Левашове, когда прямо снесли, то есть снесли табличку, и потом закрыли как будто бы на ремонт. Но и памятники полякам или литовцам в разных регионах России. Люди чувствуют эту связь между войной и памятью о терроре, и в моменты, когда происходят какие-то крупные атаки на украинские города, они приносят цветы к памятникам жертвам репрессий. И это тоже происходит в разных городах и довольно спонтанно. Прекрасно знаем, как работает система отслеживания лиц, распознавания лиц по отношению к участникам митингов. И если бы было желание хоть каким-то образом найти людей, ответственных за атаки на последние адреса или на памятники, то, конечно, это бы произошло. Но явно это скрывается, ну и как минимум ничего не делается с этим, вот, а возможно, наоборот, есть как раз заказ.
Это была Наталья Барышникова, продюсер просветительских проектов «Мемориала», в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А мы продолжаем наш разговор со Штепаном Черноушиком, председателем gulag.cz и чешского «Мемориала». Штепан, я бы хотел сейчас поговорить о том, как работают с памятью в Чехии. Несколько слоев. Вот прежде всего память репрессий, память сталинского, для вас это, так сказать, и сталинского, и постсталинского времени. Существуют ли какие-то национальные институты памяти? Существуют ли национальные архивы? Систематизирована как-то эта работа?
Ну да, у нас эта тема уже сразу после 89 года с общество очень же ожидалось того, чтобы как-то разобраться с этим прошлым. Стали появляться статьи, публиковаться книги, которых нельзя было публиковать до этого. Но какой-то институциональный взгляд институтов появился немного позже, когда архивы бывшего коммунистического чехословацкого СТБ, это КГБ чехословацкое, они стали приходить все в одно место в архивы Министерства
внутренних дел. Они сделаны были полностью публичными?
Это сделали в 2008 году только, то есть почти 20 лет после бархатной революции. И надо еще сказать, что у нас это время не употребляются слова как репрессии или как сталинизм. У нас говорится коммунистический режим. Есть у нас не памятники политическим репрессиям, у нас памятники жертвам политических репрессий, как в России. У нас памятники жертвам коммунистического режима, так они и называются. То есть у нас этот период называется коммунистическим периодом.
Коммунизм который... не был осужден как идеология? Таких резолюций не было?
У нас даже была, или до сих пор есть, коммунистическая партия. Да. Думаю, что после, кроме России, другой такой страны, как Россия и Чехия, нет. Но она уже сейчас не попала в парламент, она уже никого почти не привлекает. Но это немного это такой парадокс.
Слушайте, а вот то, что открыли в 2008 году архивы, много было разоблачений? Многие ли люди, так сказать, узнали о своих соседях, родственниках?
Многие этого боялись того полного открытия и полного доступа. И у нас закон был сделан так, что публикуется все, ну почти все, там 99% и 1%, у которых есть там, может, еще какие-то живые до сегодняшних дней вещи, они не публиковались. Но большинство, все эти архивы спецслужб, пограничной службы, полиции коммунистической, все публиковалось в архиве служб безопасности. И в то же время появился институт по изучению тоталитарных режимов. Это то самое, что в Польше институт памяти народа. И закон такой, что доступ полный, а ответственность за то, что публикуется, несет уже тот, который изучает там эти дела. То есть, если он там публикует какие-то чувствительные информации, он уже несет за это ответственность, и он обычно не публикует.
А люстрации как таковой не было в Чехии?
Была.
При приеме на работу, при формировании органов безопасности, полиции?
Да, была. Она сразу была введена. И там, сейчас я не помню точно, с какой должности она должна была быть, но там, например, в министерствах или государственных учреждениях с какой-то там позиции, там, начальника, замначальника, человек должен был пройти эти люстрации. И много человек, конечно, не прошло сквозь эти люстрации, но они никогда не вызывали никаких таких больших эмоций, эти люстрации. Наоборот, большинство общества в этом было согласно.
Можно ли сказать, что состоялось в Чехии национальное примирение, что благодаря вот этим вот процедурам общество как бы приняло и переработало вот эту травму коммунизма и всего периода в составе Советской Империи?
Эта травма, знаете, я бы сказал, она еще не преодолена, и появляются новые взгляды на эту историю.
И до сих пор открывается, что какие-то политики, что они делали, что они говорили в советское время.
Нет, этого уже не происходит. Это уже 30 лет, 35 лет почти.
Это никто не...
Это уже давно, и те, которые...
Бабишу это не вспоминают?
Бабишу это вспоминают, да. Бабиш это... Да, это бывший премьер, может быть, и будущий премьер-министр. Mm-hmm. Он явный сотрудник Чехословацкой коммунистической службы.
Это ему вспоминают,
но многие люди, им кажется, это все равно, их mm-hmm. это не интересует. И в этом общество немного изменилось. И речь тоже идет о том, как смотреть на это коммунистическое прошлое. И есть два таких главных взгляда. Первый, что мы гордимся всеми, кто сопротивлялся режиму. Мы говорим, что все диссиденты были большие герои. И что Институт по изучению тоталитарных режимов должен заниматься именно этим нарративом. Но есть другие историки, более, может так сказать, левые, молодые, которые хотят смотреть тоже на то, каким образом проживало большинство общества. Что у них было за обычная жизнь. Как влияло вот этот коммунизм на то, что они употребляли. И здесь идет такая идеологическая борьба между этими сторонниками того, что надо бороться за славу всех борцов за свободу, которых было, кстати, не очень много, это надо признаться, и тех, кто хотят смотреть на такие более...
Ну, как история повседневности, да. Так сказать, жизнь при тоталитаризме, жизнь при коммунизме, исследовать как антропологически, социологически.
Да, да. И это до сих пор чувствуется, это и сейчас, я бы сказал, во главе или в Институте по изучению тоталитарных режимов, сейчас там историки той первой группы. А раньше там были историки второй группы, скорее. Так что тут идет и борьба за то, кто будет управлять этим институтом. Но на большинство общества, я бы сказал, эта идеологическая, историческая борьба не очень влияет.
А вот скажем, после 45-го года, Бенишевы декреты. Вот мы с вами вспомнили Карла Гавличкова Боровского. Город называется Гавличков-Брод. Угу. До 45-го года он был Дойчес-Брод, он был немецкий брод. И вдруг в какой-то момент он перестает быть немецким, потому что все немцы изгнаны. Вот насколько в Чехии сейчас есть осознание и переработка вот этого, что, так сказать, как себя видит она в этом контексте, как жертву немцев, как жертву Второй мировой, или, глядя на это, так сказать, в том числе есть люди, которые ставят сложные вопросы того, как вела себя Чехия и Чехия по отношению к немцам после 45-го года?
После 45-го года, да, есть такие дискуссии. Есть много историков, или статьи было написано об этих ужасах и преступлениях чехов против судетских немцев, когда их выгоняли и когда многих убивали очень жестоко. Это происходило, но об этом говорится. Но, может быть, большинство общества с этим еще как-то не работало, не приняло этот период. И это именно проявляется во время выборов, когда, например, политики стоят против себя, политики типа бывшего президента Милоша Земана, который был такой очень пропутинский, пророссийский, и против него были другие политики, Карл Шварценберг, бывший министр иностранных дел, из дворян. И
вообще культовая фигура, да, в Чехии, который, да, в прошлом году скончался, это, конечно, я помню, это было событие европейского масштаба, его похороны.
Было. И в Чехии его очень уважают, но уважает, кажется, не большинство. А победил на выборах Милош Земан именно потому, что он, ему удалось как-то, пока, как будто сказать, что, что Шварценберг хочет отменить...
Реституцию хочет.
Извиняться немцам, и это многие побоялись. Хотя это нельзя было так сделать, но это ведь политика самой высокой играют роль и эти эмоции на этом уровне, и там это сработало. Так что это опять еще одно доказательство того, что не полностью мы с этим
справились. Да, ведь точно, это тогда фактически этот вопрос журналиста, да, когда задали Шварценбергу, что, так сказать, быть с Бенишевой, с декретами Бениша, с реституцией немецкой собственности, он, так сказать, высказался в духе как бы прав человека и так далее. И это большое количество избирателей напрягло.
Да. И победил Милош Земан. Так что в этих моментах, которые, ну, кстати, очень важны для политического развития и будущего нашей страны, эта история не переработанная или которую мы правильно не знаем, она может повлиять. Нет,
смысл, еще может выстрелить. А между чехами и немцами было какое-то историческое примирение?
Были подписаны соглашения, как это с немецким государством есть, уже давным-давно существует чешско-немецкий фонд будущего, который финансирует разные проекты. Было в Германии общество судетских немцев, которое имело очень такую, как бы, плохую, чехи к нему очень плохо относились, они именно боялись того, что будут возвращать имущество. Mm-hmm. Но и понимаете, очень в Чехии государственный спорт – это дача или ездить на деревенский дом куда-то за Прагу, за город. И в большинстве случаев эти дачи, они в Судетах, и это дачи бывших изгнанных немцев. То есть у многих чехов есть это имущество, и они боялись того, что будет возвращаться там судетским немцам. Поэтому было такое не очень хорошее отношение к этим обществу судетских немцев, хотя они того никогда не требовали открыто. Но это тоже уже исчезло, потому что прошло уже 35 лет, ничего не возвращалось, и я бы сказал, что они эти отношения уже успокоились.
Ну да, просто они с временем проходят. Мне очень интересно еще о соседях, о словаках. Как в Словакии с этим работают? В частности, с памятью фашистского режима, например, да, во время Второй мировой войны.
Ну, трудный вопрос. Я тоже опять не чувствую себя специалистом по теме Словакии, но есть сейчас в связи с тем, что происходит в Словакии, что там...
С новым популистским поворотом, да, и Фица, и Пеллегрини.
Это понятно, что Словакия, просто менталитет в Словакии отличается немного от чешского, хотя мы не можем исключить того же и у нас, но тем не менее. И объяснение для этого можно идти дальше в историю. Многие друзья из России спрашивают у меня, какая разница между чехами и словаками. Я говорю, что чехи сотни лет жили вместе с немцами в одном государстве, а словаки тысячу лет вместе с венграми.
С венграми, да.
И это просто менталитет другой, хотя язык очень, очень похожий. Мы прожили почти 100 лет в одном государстве, ну, 80 лет в одном государстве. Но там, например, в Словакии институт национальной памяти возник намного раньше чешского института, где-то на 5 лет. И казалось, что они хотят с этим работать более серьезно. Но институт не очень большой, и очень быстро там появились какие-то борьбы между историками, и он стал не очень влиятельным, я бы сказал. Так что в этом смысле он, Словакия тоже не опередила.
Там тоже свои. В общем, да, если брать шире Восточную и Центральную Европу, то там проблемы с исторической памятью и с Польшей. То, что является она жертвой нацизма, или что она сама творила в поляки в отношении евреев. Вот, и сложные вопросы исторической памяти в Венгрии и Румынии. В общем, я думаю, что здесь... Ну, хорошо хотя бы, что в Чехии, в любом случае, об этом идет дискуссия. То, что вы сейчас занимаетесь вашей деятельностью и можете хотя бы как-то удаленно, но представлять мемориал и заниматься памятью репрессий в самой России, там, где этим заниматься сегодня практически невозможно.
Я думаю, что эта память о советских репрессиях, она сейчас, может, некоторое время будет более сильной в Европе, в других странах, куда и многие мемориалы ушли, да. Но она сохраняется и в цифровом образе. Я уверен в том, что она вернется один день обратно.
Ну, хотелось бы, да, чтобы эта память, чтобы России был хотя бы еще какой-то шанс минимальный переосмыслить, переработать собственное прошлое. Спасибо большое, Штепан. У нас был Штепан Черноушек, председатель организации «ГУЛАГ.ЧЗ» и Чешского мемориала. Ну, от себя скажу, возвращаясь на богоспасаемую территорию России, что в стране очень много ампутантов сейчас, да, война идет, и ходят люди, вернувшиеся из изоленточки, как это там называется, из зоны СВО, из Украины, с войны, без рук, без ног, их, видимо, будет все больше, но и также очень много людей с ампутацией памяти, потому что то, чем занимается сейчас государство, это лоботомия, это людям вынимается из мозга историческая память. Так что война в Украине – это не только война с соседним государством, это и война с собственным прошлым в России. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Выпуски новостей «Радио «Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.
Говорит «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше «Лицом к событию» с понедельника по пятницу.